Дородастые истории.
Дородастые истории.
Всем привет!
Привет-привет!
Это очередной выпуск дредастых историй.
Просто напоминаю, концепт мы плетем. И, значит, пока мы плетем дреды, мы разговариваем. И сегодня мы хотим поговорить о редактуре. Кстати, да, с нами Макс.
Да, и Кира.
Я начну с того, что я расскажу о себе. Ну, вдруг кто не знает. На случай, почему мы вообще говорим о редактуре, о текстах. Постараюсь супер кратко. А вообще, почему я причастна к этой теме. Я с 2007 года работаю в контенте. То есть я начинала креатором, я писала тексты для сценариев, для видео и аудиорекламы. Это было в глубокой Сибири, в том городе, откуда мы с Максом родом оба. Это было очень давно. После этого я переходила в маркетинг, я писала для сайтов, писала интервью, писала статьи, лендинги, посты для соцсетей. В общем, все-все-все форматы, которые вообще существуют, все это я когда-либо писала. И в последние пару лет я перешла, до этого это были такие эпизодические периоды, я перешла в UX-редактуру. Соответственно, у меня довольно большой опыт написания текстов. Я консультирую других копирайтеров или редакторов, которые приходят, помогаю им либо улучшить их карьеру, либо выйти на другой грейд, либо решить какие-то вопросы, связанные с написанием текстов, с вопросами карьерными, то, как найти работу, удержать работу, перейти на другую работу. Вот. И когда Макс предложил поговорить о редактуре, мы сразу поняли, что это должно быть в таком формате, как глупый вопрос редактору.
Да, потому что я, ну, к тексту отношусь, ну, как пользователь, наверное, так.
Угу.
Тоже что-то пишу. Мне кажется, здесь еще нужно упомянуть о том, что Кира ведет прекрасный канал в Телеграме. Спросите Киру. Вот. И я решил позадавать глупые вопросы, ну, такие обывательские, мастеру своего дела.
Ой, спасибо.
Давай начнем. Как у тебя вообще зародилась мысль о том, что ты будешь заниматься текстом? Как ты в себе это обнаружила, в себе этот навык?
Очень прикольный вопрос. Спасибо. Да. Сразу, знаешь, далеко-далеко в прошлое отбрасывает. Ну, у меня не было такого, что типа, ой, я стану копирайтером. Я вообще не знала, ну, мне кажется, до 17 лет я не знала слова копирайтер. И вообще не понимала, кто эти люди, что кто-то отдельно чем-то занимается. Я с детства писала. Когда мне было 5 лет, я еще не умела печатать, не умела писать от руки. Но у меня появилась в голове идея книги. Ну, я очень рано начала читать, и я думаю, что из-за того, что я очень много читала, у меня вот такая вот идея зародилась, что я хочу написать свою книгу. Это была книга про брата и сестру, которые оказались в стране сказок, и там у всех героев различные фантасмагорические герои, и у них очень яркие сны. И вот эти сны как будто бы дают им жизненную силу, а когда снов нет, у них сон, депрессия, краски, цвета теряются и так далее. И там была какая-то злая королева, которая украла у этих жителей этой страны сказок сны, и, соответственно, жизнь их пошла очень-очень тяжело. Ну и дальше, получается, по сюжету, ну, брат и сестра, они идут по вот этой вот стране, там встречают разных персонажей, они как-то им помогают, и в конце они каким-то образом одолевают эту злую королеву. У меня были экземпляры физические, но, наверное, сейчас они уже все утеряны. Так вот, к чему это я? Мне было, получается, 5 лет, и я не умела писать от руки.
То есть ты в 5 лет пыталась написать книгу?
В смысле, пыталась, я написала ее.
В 5 лет?
Да. Ну так вот, и я тогда пыталась, вот что я пыталась делать, так это я пыталась начитывать, ну, мысли из головы бабушки, чтобы бабушка сидела и записывала от руки, но это получалось ужасно долго. И я помню, что меня это ужасно беспокоило, потому что, знаешь, это выглядело как будто голос мне в голове начитывает текст, и мне нужно только его записать. Но здесь была проблема, как его записывать. Ну, если бы сейчас, ну, я была бы, допустим, ребенком, то я бы написала голосовуху.
То есть ты встретилась с проблемой?
Да, я встретилась с проблемой, да. И тогда бабушка поговорила с дедушкой, и дедушка принес пишущую машинку. У него была древняя пишущая машинка.
Печатная.
Печатная. Печатная или пишущая?
Печатная.
Нет, пишущая машинка. Ну, короче, вот у меня вот татуировка на правой руке, я потом ее, наверное, под фото, ну, ты видела ее 100 раз. Это пишущая машинка с крыльями, это как раз вот та самая пишущая машинка. Вот, и у нее она была здоровенная, я помню, что, ну, по сравнению со мной, 5-летней, она была просто, блин, огромная. Почему я помню возраст? Потому что это было до садика, в садик я пошла в 6 лет. И потом там немножечко нам показывали крючочки буковки. А вот в 7 лет, знаешь, а это, наверное, было ближе к 6 годам, наверное. Да. Но факт то, что я еще не была в школе, я очень хотела пойти в школу, потому что я хотела научиться писать. Для того, чтобы все это записывать. В общем, я начала с этой пишущей машинкой пытаться совладать. А там история такая. Если вы пользовались какими-то пишущими машинками, ну, механическими, то вы понимаете, что там нужно приложить усилия для того, чтобы ударить по клавише. Потому что удар клавиши происходит вот как на пианино. То есть механически ты жмешь на клавишу, там как-то, ну, в противодействие палочка, не знаю, как называется, ударяет по листочку, и на нем отпечатывается буква. Я помню свое отчаяние, когда мне не получалось это делать чисто физически, потому что мне не хватало силы. То есть я помню, что я там всякий раз, я так жала на нее, знаешь, со всей силой как бы напрыгивала на эту клавишу, и все равно не получалось. Иногда у меня были маленькие пальцы, потому что я была маленькой, они проваливались в расстояние между этими буквами, там у них не было вот внешней какой-то кожуха защитного, поэтому у меня пальцы прям проваливались внутрь туда, и это было больно их потом выдергивать. Вот. Ну и, в общем, я долбила, короче, по этим клавишам. Я помню, что несколько вечеров я испытала такое отчаяние, я так плакала, что я не могу это сделать. И, знаешь, казалось бы, все так близко, я могу вот прямо сейчас взять и написать то, что у меня в голове, прямо сейчас этот голос, он начитывает это. Но я не могу, потому что у меня не хватает силы. И я помню, что я, ну, знаешь, не бросила это, я преодолела себя, я все равно продолжила. В какой-то момент я поняла, что я могу, знаешь, очень-очень сильно, с большой-большой силой надавить. Я получается, печатала двумя пальцами, потому что, как бы, два пальца я еще могу как-то с силой контролировать. На самом деле, я до сих пор печатаю сейчас, до сих пор двумя пальцами, я так и не переучилась. Просто делаю это невероятно быстро для двух пальцев. Возможно, для скорописи, если ты там 7-10, то это полная фигня, моя скорость, но...
Не, ну я видел, как ты печатаешь, не надо, вот не надо.
Да, ну представляешь, это вот все вот из-за вот той пишущей машинки. И я, значит, села, и мне кажется, я где-то за месяц написала, то есть не могу сказать, что это была прям книга-роман большой, это была повесть, ну, где-то на 20-30 печатных листов. Вот, я ее написала, интересно было бы сейчас перечитать, но, в принципе, на тот момент я ее кусками помню, да, ну, довольно прилично было, знаешь, для 5-6-летнего ребенка. Да, мы даже отправляли в какой-то журнал, но мне не ответили.
Я в 5-6 лет лазил по крышам и жевал гудрон. О чем ты? Написать книгу.
Меня просто не пускали никуда, поэтому я сидела дома и читала.
Хотя хотелось, да?
Я не знаю. Я просто не знала о таком виде досуга. Вот, и, в общем, с тех пор я печатаю и... Ну, печатаю. Говорю так, печатаю. Потому что от руки я пишу очень плохо. Очень плохо, очень медленно, очень коряво. Я иногда просто не понимаю, что я написала, поэтому я не доверяю никогда написанию от руки. Всегда пользуюсь пишущими... каким-то инструментом. Потом появился компьютер уже через несколько лет. А так я довольно долго писала на машинке. Я писала стихи, рассказы. Ну, просто я всю жизнь, короче, писала. Для меня это было супер
стандартно. То есть можно сказать так, что, встретившись с проблемой, ты каким-то образом попыталась ее решить, и тебя это увлекло?
Ну, можно сказать и да. Можно сказать и так. Потому что вообще мне в детстве это было не свойственно. Я знаешь, типа была такой... не очень-то и хотелось, знаете ли. Uh-huh. Ну, и ладно. Мне вообще пофигу.
Uh-huh.
Вот. Но в тот момент я помню, что мне настолько нужно было это сделать. Я так это хотела сделать, что... Причем, знаешь, больно было, реально. Физически было больно. Я прям помню, что пальцем было очень тяжело. Ну, это была прям сильная боль. И я помню, что в какой-то момент я прям понимаю, что я хочу писать дальше. Я хочу, у меня еще продолжится. Но у меня пальцы уже болят, я больше не могу. И это было, ну, более чем несколько раз. То есть это было прям постоянно, пока я все это писала. Я через боль писала. Ну, потом, конечно, пошло уже все попроще. Не знаю, почему-то вот так хотелось. Вот такая странная история так получилась. И в целом я дневники вела каждый день. Писала. Ну, там уже от руки было, но трудно было расшифровать. Но вообще в школе я хотела быть режиссером.
Mm-hmm.
И я не думала, что я буду что-то писать. Я очень хотела быть режиссером, потому что мне очень нравилось кино, и мне хотелось снимать фильмы, может быть, рекламу. И потом каким-то странным образом, там что-то через знакомых, кто-то сказал, что там где-то там есть агентство, и я попала в агентство.
Это сколько лет было?
Мне было 17 лет, сразу после школы, и я, получается, попала в агентство. Там, на самом деле, странно это все было, потому что в то время, могу сказать, вот в провинции, в то время были дороги открыты вообще всем. Просто ты мог просто прийти в любое место и сказать, типа, ребят, я хочу с вами работать. И если это было творческое среда, они такие, ну, давай попробуй. И дальше, ну, то есть очень много людей так приходили, они приходили, кто-то там задерживался, кто-то уходил. Не было такого, как, например, сейчас, когда ты должен, там, чтобы попасть там в агентство, ты должен портфолио сделать, ты должен пройти какие-то 15 тестовых сделать и 15 по собеседованию пройти. То есть тогда это было просто, что вот что-то кого-то ищут в агентство. Слышали? Да, слышали. Ну, а у нас там есть человек, который пишет. Ну, пусть приходит, давайте посмотрим. Вот, и я прихожу, получается, в
это агентство. Лёха, тащи стол!
Тащи стол, да, типа того. Ну, и вот я прихожу в это агентство, они такие, что ты умеешь? Я говорю, вообще хочу быть режиссером. Изначально я вообще пришла как монтажер роликов, потому что я снимала, монтировала. Знаешь где? В Adobe Premiere. Помнишь, была такая
программа? Да, еще.
Она сейчас есть. В Adobe Premiere, а потом я застопорилась на... Потому что все работали в Adobe After Effects, и я, получается, поняла, что я Effects просто не вывожу. Ну, то есть я просто не понимаю его. Я пыталась очень сильно, и потом в какой-то момент я... На самом деле все очень быстро происходило, там буквально там месяц я помонтировала, потом я такая раз, типа, и вот мне нужно придумать ролик. И вот у меня уже ролики, я уже что-то их пишу. И сначала я помню, что был какой-то барьер, я очень беспокоилась, как я буду это делать. А потом просто я начала набивать руку, я читала о Гилви, постоянно просматривала результаты Каннских львов. И это все я делала, скажем так, из собственного опыта все это сравнивала с тем, что было, и выводила собственные правила. Я потом поняла, что я вывела Аиду. То есть Аида — это, ну, в общем, то, как ты пишешь. То есть такая простая схема, ну, вот я до неё когда дошла своим умом, это было просто потрясающе. Я потом узнала, что она существует множество лет. Вот. Ну, и книжки я тоже читала, то есть которые были, помню, в офисе какие-то были книги. Так я, получается, довольно много времени занималась рекламой. И мне ужасно нравилась реклама. Очень невероятно нравилась реклама. Я так ее любила.
А где ее можно увидеть? То есть это реклама что?
Это была реклама на местном телевидении. Местное телевидение, я думаю, что я надеюсь, что сейчас нигде ее нельзя видеть. У меня были где-то ВКонтакте, я там себе сохраняла ролики, которые я писала. Что-то я режиссировала, что-то я участвовала как продюсер, если это сейчас так можно назвать. Ну что, полностью ищешь актеров, ищешь реквизит, договариваешься о месте проведения съемок. То есть вот все вот эти вещи делаешь. Ну и плюс в агентстве у нас там не было такого, что копирайтер только копирайтер. Нужно было и с клиентами работать, и сдавать им ролик, ну и итоговую работу.
То есть у вас были заказчики. К вам приходили и говорили, я какой-то М-видео. У меня есть.
Ну, не телевизор. Так прям, чтобы, знаешь, М-видео. Я скорее дом техники.
Ну, хорошо, да. Я там дом быта, и мне надо реклама.
Да?
Нужна реклама. Все, понял.
Да, и получается, это были ролики для видео, для телека. То есть на телеке они крутились. И ролики потом для радио, потому что потом рекламное агентство закупило франшизы нескольких радио. То есть Европа Плюс в том числе была, Радио 7, Ретро. Вот, и там тоже крутили. И также мы делали там собственные передачи, ну, рекламные передачи, то есть где мы рассказывали там о различных магазинах, там каких-нибудь отдельчиках небольших, и какие-то были такими творческими, где, например, там проводили викторины, общались с слушателями. Ну, это все я тоже писала. И потом еще вот это агентство, оно также занималось тем, что делало очень много мероприятий. И я просто как-то естественно так пошло, что я начала писать сценарии для мероприятий, в том числе там каких-то крупных городских. Ну а дальше все уже просто делать техники. Ты просто идешь дальше, пишешь еще, еще, и другое, и другое. И вот я здесь.
Так, как-то ты быстро перескочила. Вот я здесь. Типа такая, там писала, вот ролики, да, классно, все, к нам приходит дом быта. Она уже знает местное радио.
Местное радио.
Да. А как ты, как вообще получилось так, что ты оказалась в другом городе, и как у тебя произошел вот этот вот переход на более профессиональный уровень?
Могу сказать, что я ужасно любила рекламу, я говорила, и я в ней чувствовала какое-то волшебство. Знаешь, я к ней относилась, как будто бы мы делаем что-то особенное. То есть мы не просто там херачим ролики, где рассказываем про какие-нибудь отделы белья или колготок или еще чего-нибудь. А, ну, что мы захватываем внимание людей, что мы приводим их вот в это место, что они реально ходят, покупают. То есть меня вот это завораживало, то, что реально это работает, что они посмотрели ролик, это вызвало у них реакцию, они пошли в этот торговый центр, купили именно там. И потом приходит заказчик и говорит, что, ребят, так круто вы сработали, у меня там столько там заказов, настолько, короче, продаж, так классно. Вот это мне очень нравилось. Плюс мы смотрели еще тогда ролики вот эти все, точнее, не ролики, а фильмы «99 франков», «Бойцовский клуб» тогда еще, тогда был. Естественно, Generation P. Пелевина.
Чека и... Паланика.
Ну, Паланика, понятно. Ну, это просто не было связано с рекламой. И, ну, то есть, как будто бы было такое вот ощущение, что ты к какой-то элитной индустрии относишься.
Живёт в Ачинске. Еще бы.
Нет, ну, в Ачинске это было, ну, мне кажется, просто одно из лучших мест для работы. Во-первых, полная креативная свобода. Там, ну, денег было гораздо больше, чем везде. Опять же, и статус это был, то есть ты не на заводе, ну, с другой стороны, на заводе тоже хорошо, и тоже деньги, но я имею в виду, что ты... Ну,
занимаешься каким-то полезным делом.
Не просто полезным, каким-то интеллектуальным, потому что, на самом деле, не так много мест в провинции, где ты можешь проявить себя интеллектуально. Что я хотела делать? Я хотела писать текст, все, мне больше ничего не надо было, мне так это нравилось, ужасно. В том числе я хотела снимать. И я снимала ролики. Это было не так часто, и это не было, знаешь, вот полным процессом, как в кино, например, когда там от и до снимаешь кино, потом его монтируешь. Но, опять же, это полностью удовлетворяло вот то, что я хотела на тот момент. А потом я прям поняла, что я перегорела от рекламы, и я больше не чувствую от нее того, что я чувствовала. Я почувствовала, что это все фейк, что это все не настоящее. Я была очень разочарована. То есть в момент, когда я посмотрела телеки на федеральном канале и поняла, что мы делаем, по крайней мере, по текстам так же, я не про то, что я так охерительно пишу тексты, а скорее про то, что в целом то, что меня раньше завораживало и казалось недостижимым идеалом, я увидела, как оно работает. Даже сейчас вот можно посмотреть все ролики, которые до сих пор идут, я иногда слушаю и такая, ого, так ничего же не изменилось в рекламе-то. В рекламе все осталось по-прежнему. Ну, то есть, да, конечно, бюджеты, например, федеральных каналов там сложно сравнивать с бюджетами провинциальных, но мы очень много вывозили графика, у нас была очень изобретательная графика, и я помню, что я постоянно писала раскадровки, я придумывала, как это будет графически изображено, как, ну, с помощью очень малых средств, как показать многое, как сделать интересный сюжет. На радио, когда вот радио купили, я помню, что я вообще развернулась, потому что у меня было очень много с каким-то сторитейлингом роликов, с диалогами, с игровыми, вот они назывались это игровые, когда там очень много каких-то звуков, когда все построено на, ну, интершумах. Например, это сцена в ресторане, и идет разыгрывание этой сцены, или ссора, или еще что-то, или какой-то юмор. Это было очень увлекательно все это писать. А как я дальше это оказалась? Ну, дальше просто случился кризис, и все закончилось. То есть клиенты стали очень, ну, приходить гораздо реже, и какие-то творческие ролики уже стали не нужны, потому что творческий ролик — это всегда риск. Ты можешь, ну, запустить, и он либо выстрелит, либо не выстрелит. Поэтому все стали переходить на такие дефолтные ролики, например, то, что мы называли информационные. Перечисление товаров, адрес и все. Это было самое скучный день, потому что, ну, как бы от меня там вообще ничего не требовалось. Спроси у клиента, что вы продаете, запиши, и все, как бы адрес прихерач, все, ролик готов. Очень скучно. Вот. А мне хотелось делать что-то интересное. И плюс это совпало вот с этим моим выгоранием, потому что я довольно долго этим занималась. И я поняла, что я просто больше не верю в это. И я не верю в то, что я делаю. Ну, и мы решили переехать в Красноярск. Это город в Сибири, я думаю, вы все знаете, город-миллионник. Ну, это просто был поближе город, где предполагалось, что будут другие возможности, будет больше возможностей. Потому что стало понятно, что все как бы уже тесно, уже невозможно там находиться. Вот. Это было очень тяжелое решение, потому что, не знаю, я так прикипела к этому агентству, я там 8 лет работала, мне вообще казалось, что я там до старости буду работать, кто мог подумать. Вот. И это было очень тяжело уходить морально, потому что я даже не представляла, как я буду. Я, типа, 17 лет там работаю. Как я буду дальше? Как я буду без них? Но потом я сразу нашла работу. Мне кажется, я нашла ее очень быстро. Я еще продолжала работать, и я делала парт-тайм. То есть парт-тайм я работала в офисе, и половину дня я работала на другую компанию, которая находилась в Москве, и я просто для них работала удаленно. Писала статьи. И тогда я писала в удивительном темпе, по 16 тысяч знаков в день. Это 8 страниц А4. 8 статей по одной страничке.
А, текст?
8 статей по страничке А4. Размер полная страничка А4.
А.
Шрифтом 12, Times New Roman.
Шрифтом, да.
Шрифт 12, Times New Roman.
Это же глупый вопрос, поэтому я...
Все понятно. Да, 16 тысяч знаков. На самом деле, никому я... Не желаю, короче, повторения такого опыта, потому что в таком темпе я провела 3 года, и это было второе мое. Первое было такое, после того, как я разочаровалась в рекламе, это было контекстуальное выгорание, а тут было прям физическое выгорание, потому что я работала, еще подрабатывала, потому что денег не хватало, я подрабатывала ради денег, прям очень много писала. То есть у меня были моменты, когда я, ну, мы жили в Красноярске, и я работала по 16 часов, то есть я работала сначала, ну, как бы вот эти все 8 статей делала, Потом я могла там брать подработки часов на 5. Я писала стихи на заказ, я писала сценарии для роликов, также продолжала писать сценарии для мероприятий, сценарии в стихах, кстати, вот как тебе такой, тексты для постов. И тогда я наткнулась на Ильяхова. Ильяхов, опять же, если это глупый вопрос про редактуру.
Да, кто такой, что за тип?
Кто такой, что за тип? Это гуру российской редактуры. Он отец российской редактуры. Круче него я пока никого не знаю.
Тогда кто мать?
Это он отец. Вот. Ну, в общем, это человек, который буквально перевернул мое сознание. Я наткнулась вообще как-то случайно. Наверное, я гуглила что-то, потому что я не переставала учиться. Мне всегда было интересно учиться. И, то есть, я никогда не зависала на том, что, типа, все я дохера знаю, мне больше ничего не надо. Вот. Но мне всегда было интересно. И плюс я очень боюсь оказаться в Нарнии. Нарния — это когда человек, ну, считает, что все, он круче всех, лучше всех, уже не узнает никакого нового контекста, почивает на лаврах, а лавры очень быстро уходят. И я наткнулась на Ильяхова. И я помню, что когда я читала там его статьи про то, как вообще можно писать, что нужно отталкиваться от пользы. Ну, как казалось бы, простые вещи, которые мне сейчас кажутся очевидными. В тот момент провинциальное сознание мне не позволяло это все вот так вот увидеть ясно. Про то, как общаться с клиентами, про то, как строить процессы, про то, как писать тексты. Вот до этого-то я играла по правилам, ну, такой SEO-шной редактуры, которая к тому моменту образовалась. Ну, то есть там много вводных слов, много мусора в тексте. Ну, то есть мне казалось, что это нормально и что нужно писать вот так. Ну, я просто такой человек, что я не считаю себя новатором точно нигде, но я очень верный амбассадор. Короче, если я что-то изучила, я буду верна этому очень долго, пока я, допустим, ну, не найду что-то, что покрошит эту систему. И когда я узнала, что можно писать по-другому, я такая, боже мой, это буквально перевернуло мое сознание. Я начала писать, я начала это применять у себя на работе, но там это никому не нужно было. В том-то и прикол, что им нужно было, чтобы это был просто пустой текст для роботов, который сейчас генерят нейросети, тогда это писали люди. Сейчас бы, конечно, это...
А ты динозавров видела?
Ой, я вообще все видела. Я видела, когда, знаешь, это платили за 1000 знаков. Причем я видела, когда платили 30 рублей за 1000 знаков.
Дредастые истории.
Так, подожди, ты до этого сказала, за тысячу знаков платили...
По 30 рублей за 1000 знаков.
Вот, хорошо. Давай посчитаем, сколько человек в этих условиях мог зарабатывать.
А, в этом плане?
Да.
Ну, хорошо, допустим, 20 рабочих дней умножаем на 8 часов. 8 часов, 160. Допустим, в час, если ты супер отбитый, вот как у меня было, ты можешь писать 2000 знаков, не больше. Умножить на 2. То есть... 320 умножим на 30 рублей, 9600. Ого! Плюс, смотри, ну, если ты работаешь на фрилансе, блин, это хорошая тема посчитать. Если ты работаешь на фрилансе, то ты не все время тратишь на написание текста. Это был, сейчас, кстати, какой это был год? Это был 2015 год. Я жила в Красноярске тогда. Допустим, если ты работаешь на бирже, которых я стараюсь избегать всё, и всем советую, то ты должен какое-то время тратить на поиск заказов. То есть ты должен найти заказ, оставить заявку. Дальше тебя либо выберут, либо не выберут. И после этого ты должен что-то делать. Потому что если не выберут, ты должен тогда пойти искать другую заявку. Плюс ты должен все успеть вовремя. Плюс если приходят правки, ты должен это делать. То есть получается, что чистых всего времени ты это все делать не будешь. Получится, что очень много денег уйдет, ну, очень много времени уйдет на неоплачиваемую работу. То есть вот это реально ад. 2015 год. Ну, в Красноярске средняя зарплата была, мне кажется, 25 на тот момент. Я работала на Москву, это было 30 тысяч. Вот, то есть это было выше средней и довольно хорошо для то, что называлось незапарного интеллектуального труда. Но при этом я знаю, что люди на бирже максимум, сколько на тот момент зарабатывали при мне, это 100 рублей за 1000 знаков. Я тоже там какое-то время брала за 1000 знаков, но я закончила на 1000. 1000 рублей, 1000 знаков.
Мне вообще кажется, что такая структура работы, когда платят тебе за количество знаков, маленечко утопичный. Потому что, когда пишешь текст, обычно обращаешь внимание на что пишешь и как пишешь. Но явно не на то, сколько пишешь.
Да. А видишь, это все идет от очень старой структуры. Идет вообще, почему была оплата за 1000 знаков? Опять же, просто чтобы понимать, 1000 знаков — это пол странички А4, полностью набранный текстом. И получается, что чаще всего заказывали тексты для сайтов. для того, чтобы с помощью SEO продвигать сайты.
Mm-hmm.
Для них требовалось, для того, чтобы обойти, ну, либо как-то вписаться в нормы, которые выставляли для сайтов, требовалось довольно много текста. И чем дальше это было, то есть где-то в годах 2000-х, 2011-го, то есть чем дальше, то тем больше текстов требовалось. Например, недостаточно было одной странички, например, нужно было 5 страничек. Потом хлоп, алгоритмы продвигают только сайты с блогом. Это mm-hmm. значит, что теперь нужно писать статьи в блог. Потом хлоп, новое обновление, алгоритмы продвигают только сайты, где в блог публикуются там раз в 2 дня статьи. И получается, что потребовался труд людей, которые могут писать быстро, много, как говорит Ильяха, фабильно и дешево. Не было такого, что тексты должны быть полезны. Тексты должны были содержать ключевые слова. Это если я сейчас про SEO-шные тексты говорю.
Да.
Содержать ключевые слова так, чтобы роботы-поисковики быстро прошерстили и нашли вот этот сайт и провели его на первую, либо там куда-то повыше бы подняли на первую страницу
угу.
поисковика. Ну, то есть цель была такая — попасть на первую страницу. Для этого нужно было очень много текста, и текст был вообще пофигу было на качество текста. А главное было, чтобы он существовал и чтобы угу. он соответствовал вот этим требованиям. Чтобы он включал ключевики и так далее. Мне что нравилось с самого начала, когда я начала писать, мне всегда нравилось делать это виртуозно. То есть, например, я всегда включала ключевики, но я включала их прям так красиво, чтобы, знаешь, чтобы они не выглядели ключевиками. То есть иногда вот до сих пор я встречаю всевышние тексты, например, и вот вы можете купить ведра Тольятти в этом прекрасном мире. Ну, что-нибудь такое. Я делала, короче, таким образом, чтобы это лилось как естественный текст. И вот вы думаете, как купить ведра в Тольятти, там еще что-нибудь. Ну, то есть даже,
то есть,
вот, например...
То есть вставляла этот пазл?
Ну, да, то есть я, ну, тексты вижу больше, ну, как пазл, лего, вот так вот. Ну, механически я его очень вижу. И мне очень нравилось вот делать, чтобы тексты были красивые, чтобы они, знаешь, читались на одном дыхании, чтобы... Ну, если ты читаешь его, конечно.
Mm-hmm.
Сейчас я понимаю, что, наверное, никто их не читал. Никто и никогда. Вот. Но мне в тот момент просто нравилось, потому что после рекламы, когда я просто одурела от того, что, знаешь, я делаю что-то бесполезное, мне хотелось просто сесть и писать. Вообще ни о чем не думать. Просто писать, дописать, писать, дописать. То есть очень много было рерайта такого тупого. Причем я настолько наловчилась, что я могла делать рерайт сходу. То есть я не читала статью, я просто, ну, брала и вот прям читаю строку и тут же ее переписываю. Тут же переписываю.
Ночь, улица, фонарь, аптека, да?
Ну,
в смысле, набор слов по какому-то принципу, на какую-то тему.
Да нет, почему? Нет. Ты знаешь, что такое рерайт?
Нет, не знаю.
Окей, хорошо. Есть, допустим, статья какая-нибудь. Как выбрать свежие цветы? И ты берешь и переписываешь ее, ну, пересказываешь ее своими словами. Вот это и есть рерайт. За него, кстати, обычно дешевле почему-то платят, хотя работа точно такая же, потому что, ну, ни один копирайтер из вот когорты тех, кто писали для SEO-текстов, не... Ну, знаешь, не проводил никакой ресерч. То есть вот в этом была основная проблема, в том, что тексты получались супер дефолтные, то есть они никому не нужны, они никому не принесут пользу. Вот что самое хреновое. Я тут делала штуку, сейчас скажу. В общем, на стыке между раковиной и кафельной стенкой нужно силиконовую сделать что?
Не знаю, замазать просто.
Ну, короче, ну, замазку какую-то силиконовую, да? Наверное.
Да.
Ну, я не знаю, как это называется. В общем, я не знала, как это делать, я не знала, что для этого нужно. Силиконовый уплотнитель, вот так вот, кажется, так. В общем, я полезла в интернет искать, что это такое. А из-за того, что я старой закалки копирайтер, я полезла читать тексты. Нужно было смотреть видео, как это делать, но мне просто лень смотреть видео, поэтому мне быстрее прочитать текст.
Так, подожди.
Чего?
Обычно работает по-другому, типа, мне лень читать книгу, я послушаю аудиокнигу. Или, ой, мне что-то лень там читать, что там понаписали, а я лучше видео посмотрю. А у тебя работает иначе.
Я говорила, что я очень рано начала читать, типа, лет с 3-4.
Так, это очень интересное умение вообще.
Ну, я очень быстро читаю. Ну, просто предельно быстро.
Время.
Просто, что я умею? Я просто умею просматривать текст и сканировать его. В принципе, все люди так делают. Но я просто делаю очень быстро и сразу понимаю о чем-то. Ну, опять же, это просто особенность моей работы, то, что я этим много лет занимаюсь. И для меня прочитать текст, конечно же, быстрее. Потому что текст — это нелинейное повествование. В том плане, что ты можешь выхватить первое предложение из первого абзаца, а потом пролистать до последнего. И, ну, при этом ты можешь, опять же, пробежаться глазами по подзаголовкам, и ты не обязан каждый текст, каждую фразу прочитывать целиком.
Ну, да, согласен.
Вот именно. Но когда ты смотришь видео, ты, конечно, можешь протыкать, но ты тыкаешь вслепую. когда ты просматриваешь текст бегло, ты можешь выбирать, что читать, а что не читать. То есть ты знаешь, о чем подзаголовок. Ты такой, так, этот подзаголовок мне не нужен. Идем дальше. Следующий подзаголовок, как сделать. О, вот мне нужно как сделать. А из чего состоит, мне не нужно. Как сделать,
я рассмотрю. Да, только проблема в том, что бывает сплошной текст.
Ну, так вот, в этом уже проблема, опять же, дешманских стрёмных текстов. Так вот, замазка. Замазка или уплотнитель, я не знаю, может, кто-нибудь поправит в комментах. Короче, мне понадобилось сделать вот эту историю. Я не знала, как это делать, никогда в жизни этим не занималась. И я думаю, надо что-то купить для этого. Что купить, я хер знает. Как выбрать, без понятия. Значит, ввожу силиконовая замазка для плинтусов или что-то такое в ванную. Выходит там несколько статей. Я просто первый попавшийся. Из первой выдачи. Я сильно не ресерчила это. Я сделала это очень быстро. Пишут, что там нужно убрать старую замазку, взять новую силиконовую и сутки подождать. Дальше внизу список, что купить. Силиконовый уплотнитель и пластиковый мастерок, чтобы провести вот так вот, чтобы шов был ровный. Я такая, все, без проблем, купила. Значит, все забираю из Озона, кстати. И такая, уже готова. Я сняла старый слой. Все, я готова, сейчас буду замазывать. И понимаю, что чего-то не хватает. Я такая, что-то я не поняла, что-то не хватает. И я открываю видео на Ютубе, как это сделать. Вот надо было с этого и начать. И там мужик держит в руках, помимо силиконовой вот этой вот штуки, которая замазка, он держит железный пистолет. Потому что, оказывается, структура тюбика вот этого, это не как тюбик зубной пасты, ты не выдавишь его самостоятельно. Тебе нужен механический предмет, который называется вот пистолет вот для вот таких вот силиконовых замазок. Его нужно покупать, сюрприз-сюрприз, отдельно. Почему я вообще это рассказываю? А потому что в статье, блин, про это не было ни слова. То есть не было вообще нигде. Купите пистолет для силиконовой замазки. То есть вот для меня это значит, что статья мне попалась очень хреновая. Потому что человек, который это писал, скорее всего, писал ее с миллиона таких же статей. Он делал рерайт, скорее всего. И очевидно, что он никогда в жизни этого сам не делал. Вот. Теперь вот я, например, делаю, я могу написать статью о том, как это использовать. Я там этот пистолет сразу напишу, потому что мне пришлось его докупать, а у меня же швы уже вскрыты, и я их заклеивала скотчем, чтобы вода не попала. Несколько дней сидела и ждала, пока мне пистолет приедет. Ну и получается, что таким образом статьи пишут и переписывают. То есть кто-то один, там, не знаю, может, у кого-нибудь батя, который считает, что эти пистолеты силиконовые должны быть у всех всегда, в любой семье, как молоток. Вот. Он написал статью, а потом миллион человек ее перепечатали, отрерайтили. Ну, рерайт — это возьмите в руки силиконовую замазку, ты берешь и переписываешь на... И вот вы берете уплотнитель для силикона. Слова поменялись, но смысл тот же самый. Проблема вот таких текстов в том, что они не жизнеспособны. Для жизни, для пользы людей они вообще бесполезны. Это очень печалит. И в момент, когда я это поняла, пришел Ильяхов. Да, и я такая, боже мой, так я теперь буду писать только самое полезное. И оказалось, что на моей работе, где я тогда работала, это не нужно. Тогда я стала искать что-то другое. Вот, а дальше, просто дальше все как-то завертелось, потому что, ну, во-первых, я очень хотела пойти в школу бюро, невероятно хотела пойти, но на тот момент это была сумма, кажется, около 100 тысяч, 150 тысяч за 3 ступени, примерно такая сумма. И это была просто неподъемная сумма. Я взяла кредит, и я все-таки пошла, короче, в школу редакторов. Я ужасно хотела туда пойти, потому что я читалась историю успеха, кто там как, откуда вышел и куда пошел, в Альфа-банк, в Тинькофф, ВК, Сбер и так далее. То, что мне казалось просто невероятно, несоизмеримо. Как я человек из провинции, может попасть вообще в такие крупные компании, там работать, нормально зарабатывать и делать классные полезные штуки. Вот как это вообще? Вот. Ну и потом я пошла в школу бюро, а дальше просто что-то все так пошло, поехала. Я была аутсорсным копирайтером для ВКонтакте, потом попала в Одноклассники. Шутка есть такая, что после 30 люди из ВКонтакте приходят в Одноклассники. Вот, в Одноклассники попала, потом, получается, там несколько еще компаний проходила, и был Delivery Club, и Озон сейчас.
Дредастые истории.
Давай поговорим о том, ты, конечно, уже рассказала о пистолете, но, тем не менее, вот как навыки копирайтера помогают в повседневной жизни?
Короче, копирайтинг. Чем он хорош? Тем, что ты учишься структурировать свои мысли. В какой-то момент просто обнаруживаешь, что ты думаешь и иногда говоришь очень структурно. Во-первых, ты всегда понимаешь, условно, структуру той статьи, которую ты хочешь написать, если это статья, ну, либо любой другой продукт, пост в соцсетях, или сторис, или сценарий для ТикТока и так далее. Вот, ты все это понимаешь, потому что ты знаешь, где открывашка-закрывашка, ну, что тело статьи, что дополнительная информация, где там лид, где цитата, ну, призыв к действию. действия. То есть все это примерно понятно. Ты как будто бы умеешь мыслить блоками. Это позволяет в целом очень быстро понимать ситуацию. Вот любая ситуация жизненно происходит, ты ее в целом можешь понять, как она вообще... разложить ее на атомы и понять, что дальше делать. Ну, это, наверное, больше особенность мышления, которая формируется, когда ты очень много пишешь. Конечно же, ты можешь общаться с людьми. Не могу сказать, что это тождественный навык, потому что приходится учиться общаться отдельно. Я, например, очень долго этому училась. Я ходила на всякие переговоры, там, на всякие курсы, постоянно все это изучаю, читаю книги. Ну, то есть, опять же, я говорю, что я учусь очень много и не прекращаю учиться, потому что это очень важно.
То есть ты хочешь сказать, что работая с текстом, это не помогает общению, живому общению?
Ну, я не могу сказать, что прям не помогает. Конечно же, если тебе нужно писать сообщение в телеге другому человеку, ты, конечно же, напишешь его, наверное, лучше, чем человек, который вообще никогда не писал и ничего не умеет. То есть ты сможешь разделить его на блоки. Ну, допустим, ты пишешь, не знаю, какого-нибудь важного.
Нет, я тебе про другое. Я про... как сказать? Влияет ли на личные переговоры не в сообщениях, не в тексте?
Нет.
Вообще никак не влияет. Ну, это два разных навыка.
Это два разных навыка. Конечно же, может быть легче, но навыки, знаешь, какие? Почему они отличаются? Навык написания текстов — это навык работы с текстом. Ты взаимодействуешь только с текстом. Перед тобой только ты, твои мысли и, ну, Word или Google Doc, ну, или где-то там Notion, где ты работаешь. Вот. А когда ты работаешь с другим человеком, то приходится считаться другим человеком. А это вообще другой навык. Я помню, что, ну, у меня, например, были вообще большие проблемы с этим. Я когда работала в рекламном агентстве, я работала с клиентами, но, ну, как бы я была в этом плане как волчонок дикий. То есть мне было очень тяжело, и на самом деле у меня был невероятный страх звонить по телефону. Мне было так страшно звонить по телефону незнакомым людям. И я помню, что в какой-то момент мне поручили позвонить на АГК по какому-то вопросу рабочему. Или на МПЗ, ну, это на завод, короче, на какой-то завод. И я была в таком ужасе, я заперлась в переговорке, и я там провела минут 40. А мне нужно было сказать какую-то фигню, типа, там, передайте тому-то, что у нас то-то, там, ролик, там, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, что-то такое, ничего особенного. Я помню, что я плакала, это был такой сильный барьер, было так тяжело, короче, его преодолеть. В какой-то момент я просто себя заставила, я позвонила таким убитым голосом, «Здрасте, передайте тому-то». Я думаю, подумаю, что, наверное, у девочки какие-то проблемы случились.
Потому что, ну, ты вот прям миф мой сломала, потому что у меня всегда было четкое ощущение, что есть раньше, по крайней мере, мои родители еще говорили, вот этот человек начитанный, поэтому он говорит грамотно. Он в мыслях не плавает, потому что он начитанный, он там работает с текстом. А ты говоришь, что нет, это все-таки не работает.
Да, потому что, вот смотри, опять же, может быть, это особенность, ну, личная, но большинство копирайтеров, которых я встречала, это люди, которые не хотят работать с людьми. Они хотят работать с текстом, чтобы их никто не трогал. Желательно, чтобы никто их тексты не правил, а принимал как есть. Потому что вот у меня, например, всегда такое было. Я терпеть не могу, когда в мои тексты будут лезть. Потому что мои тексты — это совершенное произведение искусства. Типа, вы что, я же, блин, их выверила. Вот, это я уже потом пересмотрела, ну, свое отношение, что текст-то, просто сам по себе текст никому не нужен, за него никто платить не будет. Текст — это как бы решение задачи. А когда ты просто пишешь текст, пиши книги тогда, если хочешь, пытайся их продать. Вот. Но большинство копирайтеров, которых я знаю, которые находятся вот в том, что я называю копирайтерский ад, это, конечно же, люди, которые, ну, не хотят выходить на уровень общения с клиентами. Им тяжело очень, им страшно. Просто не хочется это делать. И тогда они могут сильно зависнуть, потому что, ну, придется себя преодолеть, чтобы работать с другими людьми, чтобы работать не только с текстом, не только с листом бумаги, а вот с реальностью, скажем так. Ну и да, это совсем отдельный навык, и тут уже очень много других факторов. Я отдельно этому училась, переговорам, общению. И мне все время казалось, что есть люди, которым выдали умение общаться, а мне вот просто не выдали. Вот я писать умею, и все, а вот это я не умею.
Интересно.
А так, ну, конечно же, если ты умеешь писать, ну, сообщение хорошо напишешь, структурировано будет. Чётенько.
Теперь я знаю, что нельзя записывать голосовые сообщения копирайтерам.
Почему?
Потому что они все равно ответят текстом. У них это лучше получается.
Ну, может быть, да. Ну, я вот сейчас полюбила голосовые, мне очень нравится такой интересный формат. потому что он передает эмоции. Вот. А когда ты работаешь только с текстом, то ты как бы изолирован от множества эмоций. Тебе сложнее их передать. Ты, скорее всего, скажем так, погружен в то, что ты делаешь, а не в то, для кого или для чего ты делаешь. Но опять же, это, наверное, то, что относится к тем, кого я называю копирайтеры старой закалки. То есть те, которые еще биржи пережили, те, которые по 1000 знаков писали, и те, которые, ну, не хотят выходить с фриланса, потому что для них это слишком болезненно. Наверное, у многих такое есть. Не скажу, что у всех. Есть люди, которые сейчас спокойно общаются. Тут такой, знаешь, как будто бы психологический момент.
Дредастые истории.
Хорошо, а есть ли какие-то вот советы те, кто недавно вообще познакомился с... Ну, открыл в себе такие навыки писать, ему хочется писать, и хочет связать с этим карьеру? Как ему не попасть на вот эти вот 1000 знаков? Что ему лучше читать? Куда лучше идти? Что им делать? И как за короткое время, ну, начать зарабатывать и достигать результата?
Если, допустим, человек начал быть копирайтером, копирайтер — это тот, кто пишет тексты. Кстати, я вот что-то хотела рассказать, кто это. Ну, наверное, как будто бы очевидно. Тот, кто пишет текст. Вот, есть редактор, это, в принципе, тот, кто пишет тексты, но получается это больше, потому что он думает о пользователе. Ну, это такой, знаешь, как бы общий стереотип. На самом деле, это просто другое название. И UX-редактор — это человек, который пишет тексты для приложений, для сайтов.
А чем технически отличается UX от обычного текста копирайтера? Есть человек, который пишет какие-то статьи на сайтах. Что-то там объясняет, что-то рассказывает. Вот чем отличается, например, текст в приложении от текста на сайте?
А там навыки нужны другие. То есть, по сути ничем не отличается в плане того, что это и то текст, если мы вот так вот широко возьмем. Точно так же, как, например, кто-то может говорить: я копирайтер соцсетей или я копирайтер лендингов. Типа я пишу лендинги, например. Но обычно никто так не делает, потому что копирайтер в целом может писать любые вещи. Тут нет такого, что sorry, stories я не напишу, я только лендинги пишу. Нет, ну как бы все могут все. Но у интерфейсника, то есть у UX-редактора, у него задача сложнее, и интерфейсников очень мало сейчас, хотя их все больше и больше, но все равно очень мало. И ему нужно написать текст для приложения. И там важно не просто написать хороший текст, а нужно учесть все особенности ограничения формата, особенности какого-то контекста, особенности того, что у нас есть какие-то правила юридические, мы должны это сказать, это не должны говорить, мы должны обязательно подсветить вот это, а вот это лучше не подсвечивать. Там очень много условий, которые вот нужно учитывать. И плюс нужно понимать, ну, то есть иметь глубокую эмпатию, которая есть не у всех, но она очень нужна для UX-редактора, для того, чтобы поставить себя на место пользователя и прописать пользовательский путь. Вот, знаешь, вот я пытаюсь объяснить, но как будто бы это настолько эмпирический опыт, что как бы я не пыталась, я прям буквально не могу объяснить. То есть как будто бы все логично. Это точно так же, как и все копирайтеры. Он пишет какие-то элементы текста. А здесь вопрос в том, что не у всех копирайтеров, которые пишут обычный текст, есть навыки, которые должны быть у хорошего UX-редактора. Это должна быть высокая эмпатия. Это просто невероятно редчайший навык. Ужас какой редкий. Я вот очень ищу всегда таких людей. Правильное отношение, короче, к людям. Я вот терпеть не могу, когда, например...
А что такое правильное
отношение? Ну, короче, я терпеть не могу, когда, например, копирайтер говорит, типа, ой, да наши клиенты, они вообще такие свиньи, такие тупорылые вообще, просто обыватели. Вот, когда я такое слышу, мне просто хочется...
Ты уволена.
Ну, поразвернуться, уйти, потому что это грубо, это неправильно, такого не должно происходить. Как мне нравится, какой Агилви говорил еще, блин, в 50-е годы, покупатель не идиот, это твоя жена. И, ну, как бы я считаю, что к пользователю нужно относиться с огромной любовью и с уважением. И вот это качество должно быть у UX-редактора. Чтобы они не воспринимали их как какую-то помеху пользователей, как каких-то абстрактных персонажей, а как реальных людей, для которых они делают. Я считаю, что UX-редактор должен гореть пользой. Он должен заботиться о пользе для пользователя. Странно звучит, но вот так вот. Ну, обладать какими-то, знаешь, высокими моральными качествами. Я не знаю, почему.
Мы услышали, вот да, пару советов. Значит, первое — прокачиваем эмпатию. Второе — учимся общаться с людьми.
Угу.
И третье, любим и ценим.
Да, да, очень просто.
Вот, и если вы пишете текст, вы прокачиваете эти три навыка, и вы UX-редактор.
Не, ну, конечно же, еще UX-редактор, естественно, должен знать специфику, потому что специфика есть, и, например, есть синтаксис интерфейса, там, например, какие части речи использовать в разных элементах интерфейса. Но это, скажем так, база. Точно так же, как копирайтер должен уметь писать грамотно. Я считаю, что это даже не должно обсуждаться, то есть просто человек должен знать. Этих знаний немного, но их можно найти. В том числе в России, на курсах.
Хорошо, можешь посоветовать какие-то курсы?
Да. У Ирмы Ториной, она в нетологии, кажется. А Ирма Торина — мать русской UX-редактуры.
Вот мы про отца поговорили.
Ильяхов — отец русской редактуры вообще. А Ира Моторин — мать русской UX-редактуры. Это большая...
разница.
Да, это другой сектор, скажем так. Я ее просто обожаю. Я за ней слежу очень долго. Она меня сильно вдохновила в свое время. Просто невероятно. Я прям заболела UX-редактурой. Мне очень-очень все это понравилось. Мне очень нравится, как она действует, как она мыслит. Вот она начала вести свои и курсы, у нее есть и консультации. То есть, ну, она, знаешь, для меня как ролевая модель, я могу сказать, потому что она просто потрясающая. Потрясающе, серьезно. И как человек она классная. Я с ней один раз виделась, скажем так, созванивалась. Вот. Не буду говорить про обстоятельства. Вот. Но я ее постоянно наблюдаю там на различных метапах, на там вебинарах, то, как она пишет. Мне очень нравится. Там все курсы подписаны, все такое. Я вообще, знаешь, если мне кто-то нравится, я покупаю его все. Да. Ильяха, мне кажется, я все скупила, все, чем было интересно. И получается, у нее курсы есть какие-то, что-то нетология где-то еще есть. Был, короче, курс в Яндекс.Практикуме, очень хороший, прям очень сильный курс, потрясающий. Как они все это заструктурировали, всю базу прописали, но, к сожалению, он закончился, сейчас его уже не найти. Почему-то они перестали его поддерживать. Скорее всего, лучше, если там человек хочет перейти в редактуру, ему лучше пройти курсы UI-дизайна, потому что там чаще всего бывает блок про тексты, но ему в том числе важно знать то, как строится флоу, как строится сценарий пользовательских интерфейсов с точки зрения дизайна. Ему не нужно хорошо это понимать, ему не нужно дизайнить, ему нужно, точнее, понимать ему нужно, а вот дизайнить хорошо ему не нужно.
Угу.
Это вообще не требуется. Но вот понимать все это и знать, как это все работает, вот это очень важный навык. Ну и в том числе будет сразу понятно, как какие тексты писать, потому что чаще всего, ну, в крупных компаниях чаще всего пишут дизайнеры. Да и в мелких тоже. Единственное, что в крупных компаниях дальше редакторы проверяют и просматривают тексты, а в мелких обычно как дизайнер написали, так и пошло.
Дредастые истории.
Допустим, представим, вернее, ситуацию, что ты находишься в Ачинске, ты по-прежнему занимаешься рекламой.
Господи.
Да.
Я в аду.
Но у тебя сохранилась вся та память, которая есть у тебя сейчас.
Сегодня.
Как тебе достичь того же самого, чего ты имеешь сейчас, за более короткий срок, но с тем условием, что бюджет у тебя ачинский, у тебя там зарплата, ну, сколько там, 25 тысяч рублей.
Сегодня мы будем ужинать в аду. Смотри, наверное, это, опять же, как будто бы все от среды зависит. Ну, я была в провинциальной среде, и я могу сказать, что в провинциальной среде тебе не позволяют буквально выбиваться люди. Ну, то есть, ты помнишь...
Раковая система, да? Когда
да.
варишь раков, и тот, кто хочет сбежать, остальные его тащат обратно
в кастрюлю. Тащат обратно, да, 100%. Ну, опять же, может быть, это мое восприятие, потому что я там не была уже много лет. Я не ездила в Ачинск. 2015 года точно. То, как я запомнила, то, как это было для меня болезненно все, я это видела таким образом. Помнишь, вот когда люди, например, пытались основать какой-то бизнес, и всегда их высмеивают, типа, что ты там делаешь, там ничего
ты не куда будет. Там лезешь?
Куда
эй,
лезешь?
Ты там?
Вообще, да. И, соответственно, вот в этой среде ты не можешь по-серьезному думать о высоком. Опять же, пирамида масла, ты помнишь?
Да.
Польза для других людей, забота о пользователях. Это все-таки эмпатия, это все-таки как бы из уровня высокого, понимаешь? А тут, если ты реально, как провинция бывает, что реально ну, люди воспринимают клиентов как каких-то чмырей, как блокаторов. То есть они их там высмеивают, ненавидят, ну, пытаются над ними как-то там приколоться, сдать им какую-нибудь фигню, потому что они не понимают, что вообще происходит. Ну, многим кажется, что, ну, что клиенты реально тупорезы, знаешь, вот есть много вот таких вот приколов всяких ходит. Клиенты из ада, как они что-нибудь там говорят, какую-нибудь фигню. Так, блин, клиенты — это люди, которые... Они не обязаны в твоем предмете разбираться. Они пришли к тебе за помощью. Так окажи им помощь. Почему ты ведёшься? Вот, но опять же, в провинциальной среде это было нормой. Опять же, возможно, это было только у меня, только вот в моей среде, где я крутилась, только вот в те годы.
В общем, по твоему мнению, тяжело вылезти из этой среды. Первое, чем нужно заняться, это себя вытащить из среды.
100%. 100%. Потому что ты должен быть среди людей, которые, ну, реально об этом заботятся. Опять же, возможно, ты в маленьком городе найдешь таких единомышленников, и вы вместе захотите делать там более классный пользовательский опыт, как-то заботиться о клиентах, то есть не будете относиться к ним по-мудацки, по «ой, эти тупые клиенты, там придут, короче, там, ха-ха-ха». Вот. Возможно, ты сможешь найти таких людей, это здорово, тогда надо, можно там и остаться. Но, опять же, у меня было по-другому. И у меня этот опыт сменился только когда я сменила среду. Но опять же, я не могу сказать, что в Москве, там, в Петербурге все такие светлые, лучистые и верят только в добро и только в хорошее. Нет, везде, везде такое бывает, но как бы процент как будто бы ниже. По крайней мере, из того, что я встречаю. Плюс, опять же, можно быть амбассадором этой мысли, пропагандировать ее, в нее верить. Но, опять же, преодолеть сопротивление среды очень сложно. А, кстати, ты задавал вопрос, а я на него не ответила, мы ушли в сторону. Про то, как...
Как пройти путь гораздо быстрее человеку, который только начал в этой сфере работать, начал искать себя, начал свой путь.
Во-первых, не работать неофициально, точнее, работать только официально, потому что неофициально работать зашквар. Не работать на бирже, 100%.
Бирже. А почему?
Ну, потому что она высосет все соки, там очень маленький заработок, там это патагонка. Ну, как бы из хороших кейсов с нее не получить, хорошего опыта на ней, ну, кроме того, что такого, как делать не надо, тоже не получить.
Вот смотри, есть человек, он в провинции, там Маша из глубинки.
Да.
Вот у нее нет ничего.
Надо она найти удаленку.
Да, она не может пойти на работу, потому что сейчас условия поменялись.
Маленько. Так она может на удаленку пойти.
Но у нее есть только желание, а у нее нет. Вот на удаленку берут без опыта, так?
Я так не говорила.
Вот. Где ей взять этот опыт?
Опыт можно взять бесплатно. Это будет дешевле для человека, чем он попомирает на бирже. На бирже я очень крайне сомневаюсь, что можно получить хорошие результаты. Лучше, например, прийти к там, не знаю, бабушка у вас носки вяжет. Приходите к бабушке и говорите: слушай, давайте сайт сделаю. Или соцсети, например, оформлю. Ну, возьми, да, оформи соцсети. И все, вот у тебя уже готовый кейс. Все там носки отфотал ее. Собрала ей, короче, группу там, не знаю, ВКонтакте, в Одноклассниках. Все полностью оформил, тексты написал. У тебя готовый кейс в портфолио. А можно пойти, там, не знаю, к родственникам, друзьям, знакомым, кому-нибудь нужно что-нибудь сделать, я там могу сделать там задешево, потому что это первая там или одна из первых работ. То есть лучше практиковаться на вот таких вещах, чем, например, пойти на биржу.
То есть в этой среде главное кейсы?
Конечно, так как везде.
Ну, нет, не везде. Обычно, как ты рассказывала, можно прийти на работу и сказать: я хочу здесь работать. Что ты умеешь? Я умею говорить. Еще умею ходить ногами. А еще могу научиться чему-нибудь новому. Вы меня только научите.
Возможно. Ну, опять же, тут везде по-разному. То есть здорово, когда есть какие-то реальные кейсы с работы, если получилось, например, кому-то написать. Но если, ну, скажем так, начните с того, то есть если, например, вообще никаких работ нет, но очень хочется, первым своим заказом сделайте себе портфолио. То есть, если вы не можете придумать себе ТЗ, есть сайты, нейронки, которые генерят техническое задание. Это будет гораздо более безопасный, комфортный и, что самое главное, эффективный путь. Потому что, когда вы делаете для друзей или для родственников, вы будете уже по-любому руководствоваться пользой. И тогда качество вашей работы, пусть она первая, пусть она, ну, непрофессиональная еще и пусть она новичковая, но она все равно будет гораздо выше, чем если бы вы там просто хотели бы по-быстрому уже этот час отработать и сделать что-нибудь. И вот такие кейсы в портфолио, они уже будут о многом говорить. Что самое главное, не просто их кидать в портфолио, как есть, а вот прям нужно описать, что там у меня еще нет клиентов, я там новичок, например. Вот это можно сказать, это нормально. Но при этом описать, что типа вот у меня бабушка, она там занимается носками, вяжет их, вяжет, иногда продает у обочины. Я решил, что что ей на старости лет, типа, ходить и продавать их в сад, например, в нашем городе. И поэтому я, типа, сделала ей страницу в Одноклассниках. За неделю там она продала 30 пар носков. Очень крутой результат. По-моему, потрясающий. Такого человека точно возьмут. Ну, в корпорацию, может, сразу не возьмут, но в какую компанию точно возьмут. Кроме того, всегда можно пойти стажером. Стажировка во многих компаниях, крупниках, я имею в виду корпорации, она оплачиваема. Это не в смысле, что вы платите за стажировку, в смысле, вам платят за стажировку. Она примерно длится от 3 до 6 месяцев. Это совершенно нормальный путь.
Ну, чтобы пойти стажером, наверное, надо уже какой-то опыт иметь.
Нет, в том-то и прикол, что стажером может быть, например, студент. Это может быть человек из другой сферы, который хочет поменять сферу. Это может быть человек, который, ну, например, писал чисто для себя. У него там есть что-то свое, но вот он хочет быть коммерческим копирайтером. Но, опять же, стажеров-копирайтеров встречается довольно мало. Вот если это стажер UX-редактор, вот такое уже бывает. Такое бывает гораздо чаще. А в UX-редактуру хорошо переходить, например, из смежных профессий. Во-первых, если вы были маркетинговым копирайтером, можно перейти на стажера и довольно быстро подняться до там middle plus позиции. Что еще? Если вы, допустим, были техническим писателем, или, например, если вы вдруг решите уйти из дизайна, такое тоже бывает.
Научиться нужно.
Ну, учиться нужно, конечно, но просто если вот вопрос такой, что я вот ничего не знаю, куда мне идти?
Угу.
Курсы тоже хорошо, пройти какие-нибудь курсы.
Дредастые истории.
Подводим итоги. Первое, после вот глупых вопросов.
Очень умные были вопросы, на самом деле.
Вообще, я действительно не знаю, ну, не знал ничего про тексты, я не знал, как вообще вот с этим навыком можно выйти и вообще что-то зарабатывать. И раньше я приходил к Кире домой подплетать, и они с Андреем говорили вообще на инопланетянском языке. Какие-то вообще странные слова при мне произносили, я вообще не понимал, о чем речь. Сейчас, конечно, я тоже не понимаю много чего, но, тем не менее, уже хоть начинает образно проявляться картинка, что нужно делать. Ну, в общем, вывод такой, что каждому человеку, наверное, нужно верить в себя, избавляться от токсичной среды, обретать новые знакомства, связи и заниматься любимым делом, несмотря ни на что.
И растить эмпатию. Вот еще важный
пункт. Да, чтобы быть UX-редактором.
Ну, просто хорошим человеком. Это тоже хорошая должность. Спасибо, Макс, тебе за эти очень интересные вопросы.
Да, тебе спасибо за классные ответы. Вам, друзья, тоже желаю всего доброго. До новых встреч. До следующего подплетения.
Да, всем пока-пока.
Пока-пока.
Дредастые истории.
Дредастые истории.